«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
Добрый день! Школа семейного чтения продолжает цикл передач, посвященных литературным произведениям отечественных и зарубежных авторов, книгам, которые несут в себе свет христианской любви. И сегодня мы обратимся к повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель». Итак, читаем мы в самом начале повести. В одном департаменте служил один чиновник. Что касается его чина, то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и навострились вдоволь разные писатели, имеющие обыкновение налегать на тех, которые не умеют кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин, а имя его было Акакий Акакиевич. Интересно, дальше Гоголь повествует историю о том, почему его так назвали. Родильнице, то есть матушке Акакия Акакиевича будущего, представили на выбор любое из трех имен, какое она хочет выбрать. Мокия, Сосия или же во имя мученика Хоздазата. Нет, подумала покойница, имена-то все такие. Открыли другую страницу календаря. Другие имена – Трифили, Дула, Варахасий. Ну, надо же, имена-то какие! А назовем-ка мы его так же, как батюшку – Акакий Акакиевич. Так оно и получилось. Отец Акакий и сын будет Акакий. Так произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто предчувствовал, что будет титулярный советник. И дальше говорится о том, что сколько ни переменялось директоров и чиновников, а Акакий Акакиевич был тот же человек небольшого роста, с лысинкой на голове. В департаменте не оказывалось никакого к нему уважения. С одной стороны, кажется, что это действительно тот самый униженный, оскорбленный и жестокое общество, которое всячески старается его унизить еще больше. Да, Гоголь удивил своих современников таким выбором. Выбором главного героя. Неказистый, никем не замечаемый, предмет насмешек, маленький человечек. Маленький человек. Так потом будет называться подобный образ в русской литературе. Всех героев, униженных и оскорбленных, будут называть маленьким человеком. Белинский, современник Николая Васильевича Гоголя, Александра Сергеевича Пушкина, известный критик, очень талантливый критик, кстати, сразу же приклеил ярлычок. «Это повесть, — говорит он, — о маленьком человеке в жестоком Петербурге». В 20-е годы 20-го уже века профессор Овсяника-Куликовский повесть «Шинель» назвал гуманной. Не будем забывать, гуманизм – это любовь к человеку без Бога, гуманной проповедью в защиту униженных и оскорбленных. И так по сей день и преподносится это произведение, не обращая никакого внимания на самого автора, на Гоголя, писателя, для которого превыше всего был Господь Иисус Христос. По нему он строил свою жизнь, по нему он выстраивал свои произведения и сверял поступки свои и своих героев. Вот что он пишет в выбранных местах из переписок с друзьями, я имею в виду Гоголя. «Служить же теперь должен из нас всяк так, как бы он служил в небесном государстве, главой которого у нас сам Христос». Таким образом, у Акакия Акакиевича в повестях украли шинель, а у автора украли его замысел. Показать всю пошлость жизни бедного Акакия Акакиевича Башмачкина. А уж показывать пошлость, по словам его друга Александра Сергеевича Пушкина, никто, кроме Гоголя, так мастерски не умел. По сути дела, все произведения Гоголя – это о пошлости, кроме Тараса Бульбы. Напомню, что пошлость есть не что иное, как замена сущности никчемным, пустым, ложным. Итак, вернем автору его идею. Покажем религиозную сторону повести, ее христианское понимание и в образе Акакия Акакиевича, и тех происшествий, которые с ним произойдут. Мы уже сказали выше, что Акакий Акакиевич был титулярным советником, мелким чиновником. Занимался он переписыванием деловых бумаг. Вся его жизнь была заключена в этом. Заметим, вся жизнь. И это не пустые слова. По сути дела, переписывание и было его всей жизнью. Вне этого переписывания, казалось, для него ничего не существовало. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице. Акакий Акакиевич, если глядел на что, то видел только чистые ровным почерком выписанные строки. Приходя домой, он садился за стол, хлебал наскоро щи, ел кусок говядины, не замечая ни вкуса, ни то, что иногда туда попадают мухи. Если же нечего было переписывать дома, он нарочно писал для удовольствия копию для самого себя. Вся жизнь – переписывание. Как сказал автор одной статьи, по сути дела, Акакий Акакиевич в современном мире – это ксерокс. Такое интересное сравнение. И в то же время Акакий Акакиевич Башмачкин был совершенно счастливым человеком. Он счастливый человек. Какая он жертва? Он счастлив тем, что он занят своим любимейшим делом. Ничего больше не существует. Ибо любовь к своей работе была такова, что, как сказано выше, больше ничего для него не существовало. Но если это таковая привязанность к своей работе, не кажется ли нам, что это не что иное, как уже страсть? И это действительно было страстным увлечением его переписывания. И он действительно не замечал ни окружающих людей на улице, ни весеннего пробуждения природы, ни цветов, ни женщин, ни рассвета, ни заката, ничего. Только одни прописные буквы на бумаге. И вот, как было сказано выше, чиновники над ним все посмеивались, а он был смиренным, не прикословил, ведь он занимался своим любимым делом. Хотелось бы прочитать следующий очень значимый, я бы сказала, такой не просто значимый, а ключевой отрывок в начале повести, потому что он сразу говорит о том, друзья мои, это религиозное произведение. Вот этот отрывок. Над ним смеялись, потрунивали, но ни одного слова не отвечал Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним. Только если уж слишком была невыносима шутка и толкали под руку, мешая заниматься делом, он произносил: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось преклоняющее нас на жалость. Так жалостлив был его голос, что один молодой человек, недавно определившийся на службу, который, по примеру других, позволил смеяться над ним, вдруг остановился как пронзенный. И с тех пор как будто все переменилось перед ним, показалось в другом виде преображения. духовная. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он знакомился, приняв их за приличных светских людей. И долго потом, среди веселых минут, виделся ему низенький чиновник с лысинкой на лбу, со словами: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой!» И закрывал себя рукою бедный молодой человек. И много раз содрогался потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья. Действительно, мы же слышим евангельские слова: «Я брат твой». Все мы братья, Отец у нас один, Отец Небесный. Эти слова отправляют нас и к главной заповеди Христовой: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И один прозрел. Настолько было в голосе Акакия Акакиевича детской вот этой жалобы: «Не троньте меня, я брат твой». Вот мы говорим, что общество жестокое, Петербург в данном случае, да, жестокий, все вышестоящие, и не только, и окружающие. Но, давайте посмотрим вот еще на такой момент. Однажды, пишет Гоголь в своей повести, один директор, будучи добрым человеком, но не могут быть все злые, жестокие, несправедливые, будучи добрым человеком, решил вознаградить его за долгую службу и приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписывание. Ну, естественно, и жалование прибавилось. Как же поступает Акакий Акакиевич на этот добрый жест воли? Он в испуге отказывается от этого нововведения. «Нет-нет», — думает он, — «я люблю то, что я делаю, а там надо думать. Ну, другие какие-то будут там, какие-то моменты, что надо будет переписывать иначе». И он отказывается. Вот он плывет по этому течению, увлеченный своим переписыванием, и повторяет слова: «Вне переписывания, казалось, для него ничего не существовало». И вот мы видим счастливого, как ни странно звучат, счастливый раб. Он счастливый раб. У него есть любимая работа, которая уже перешла в страсть, потому что он ничего больше не видит. И он не хочет ничего менять в своей жизни. Но приближается тот момент, тот перелом жизни нашего героя, который в итоге приведет его к гибели, к кончине. Зима. Наступила зима. А зима в Петербурге — время не только холодное, ветреное, мокрое, пронизывающий ветер, а шинелька-то худенькая, вся залатанная, дырка на дырке. И почувствовал однажды наш герой, что больше ему в ней, видимо, не ходить. Надо ее как следует отремонтировать. И идет он к портному, к Петровичу. А тот, будучи с похмелья, видимо, был не особенно в духе. Конечно, поезд предполагает бы сейчас поговорить о языке Гоголя, о том, что сказал Набоков, писатель известный: без воображения читать «Шинель» Гоголя невозможно. Потому что там описывается вот и сам Петрович, и его жена. Но давайте мы будем, не будем уклоняться от религиозного, да, смысла произведения, и будем дальше идти. Итак, он идет к Петровичу. Тот, осмотрев внимательно шинельку, сказал, вернее, вынес приговор: «Нужна новая. 150 рублей уложимся. Зато будет какая шинель». И начал описывать, какая подкладка, какой мех. Ну, там меха, там, допустим, енота или куницы, дорого. Мы возьмем самую хорошую кошку. Вот, оказывается, кошачьи шкурки продавались. Но ничем не отличишь от куницы. Башмачкина поразила как громом. Он вышел на улицу растерянным. Вот теперь еще одно внимание, еще на один момент. Он вышел на улицу растерянный и подумал. «А вот приду-ка я завтра», – думает он. Он уже будет похмелившись и согласится взять в ремонт. Но будем помнить, что у Гоголя, как у любого настоящего писателя, ни одно слово даром не произносится. И вот он думает, читаю, «А вот я лучше приду к нему, Петровичу, в воскресный день утром. Он после субботы будет косить глазом, заспавшись, а тут опохмелится, а вось и возьмет в ремонт». И мы понимаем слова «утром в воскресенье он пойдет к Петровичу». Мы понимаем, что для Акакия Акакиевича, впрочем, как и для Петровича, церковь в жизни не имеет никакого значения. Они просто туда не ходят. Утренняя служба в воскресный день для Акакия Акакиевича – это обычный день в любимом переписывании или походом к портному. Пошло? Несомненно. Современник Гоголя, критик Аполлон Григорьев, писал, «В образе Акакия Акакиевича поэт начертал последнюю грань обмиления Божьего создания до такой степени, что вещь становится для него источником и беспредельной радости, и уничтожающего горя». Вещь, земное благо. А ведь что не попросил Бога с доверием к нему, жалобным голосом, как он сказал, я брат твой, и все будет, все устроится. Нет, церковь мимо. Пошло, да, я повторяю, потому что подмена образа Христа, Царя Небесного, Отца Небесного вещью, это действительно пошло. И так и случилось с Акакием Акакиевичем. Сначала он очень радуется, потому что начал считать деньги, оказалось, что у него скуплено. То есть Петрович так и сказал, нет, новую, подтвердил, скуплено. А потом добрый начальник к празднику даст им денежную награду, рублей 45, а в дальнейшем мы увидим 60 рублей, аж даст, представляете, 60 рублей. А там можно и сэкономить. И Акакий Акакиевич ободрился, воодушевился, он просто стал счастливым по-другому. Он даже преобразился в плане, что он как-то во взгляде решительность, вот какая-то веселая искорка. Он даже людей стал замечать на улице. У него появилась новая страсть. Шинель. Будущая новая шинель. Она уже даже несколько затмила переписывание. И вот дальше мы видим такое сравнение, что новая шинель стала для него такой радостью, какой раньше он никогда не испытывал. Какой раньше он радости не испытывал? Он никогда не испытывал пасхальной радости. Пасхальной радости он не испытывал. Для него эта пасхальная радость заменилась радостью приобретением земной вещи. «Мысль о новой шинели питала его духовно», – пишет Гоголь. Слышите? «Питала его духовно. Он словно преобразился». И эта страстная мысль о новой шинели поглотила его, как когда-то его работа. И вот свершилась эта радость для него, духовная, в кавычках. Он в новой шинели. И вот эти вот, на первый взгляд, злые, бездушные насмешники, его коллеги, да, оказывается, вовсе не так и плохи. Они обрадовались, что Акакий Акакиевич пришел в новой теплой шинели. Они хвалили шинель, и он не мог, и он, будучи эпитет чистосердечным человеком, запомню, чистосердечным человеком, не мог вместе с ними порадоваться. Они предложили ему устроить вечеринку в честь этого приобретения. Но как бывает в жизни, чем больше радость, чем больше страсть, тем опаснее потеря этой страсти и этой радости. Акакий Акакиевич идет в новой шинели на эту вечеринку. Это еще был ранний вечер, было светло. Но когда он возвращается домой в сумерках, и начались уже бедные кварталы, ему стало как-то не по себе, боязно. И вдруг он слышит голос за спиной.
«А ведь шинель-то моя!»
И вот вор стаскивает с него шинель, новую, замечательную, и исчезает. Бедный Акакий Акакиевич. Только показался свет в его жизни в виде новой шинели и погас. Как он шел домой, он не помнит. Ведь он так лелеял эту мечту, которая осуществилась наконец. А тут опять старая шинель, холод, отчаяние, денег нет. Веселость его куда подевалась? Он опомнился только тогда, когда пришел в себя. Он стоял в поле, было холодно. Он стал кричать. Казалось, и не думал ни о чем, только чтобы услышали его. Отчаянный, не уставая кричать, он пустился бежать через площадь к будке. Рассказал, что его обокрали. Просил, чтобы помог. Но как мог помочь будочник? Придя на следующий день на работу в старой шинельке, он услышал слова жалости, как было сказано уже. Как было сказано ранее, радовались сначала все подчиненные, его коллеги, а теперь все сочувствовали ему. Они даже собрали ему деньги. Хоть немного, но собрали. Вот Гоголь говорит, что нет такого, что вот он, этот плохой, этот хороший. Он показывает, что в каждом человеке есть светлое, доброе, милосердное. Акакий Акакиевич это не могло бы спасти. Но один из коллег сказал: «Иди-ка ты, Башмачкин, к значительному лицу». К значительному лицу. Значительное лицо – это новый генерал, сменивший старого, который ранее был незначительным лицом. Но нет ничего страшнее, когда незначительное лицо вдруг случайно оказывается значительным. Вот к такому лицу и попал Акакий Акакиевич. Вот как пишет Гоголь по этому поводу. Так уж на Святой Руси все заражено подражанием. Всякий дразнит и корчит своего начальника. И вот вдруг он сам становится начальником. И тогда обыкновенный разговор с низшими отзывается строгостью и состоит почти из трех фраз. «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» Впрочем, в душе он был добрый человек, хорош с товарищами, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Вот к такому значительному лицу и явился наш Акакий Акакиевич. И явился в самое неблагоприятное время. Потому что значительное лицо только что разошелся в своем важности своего положения. Поэтому, когда Башмачкин обратился к нему с просьбой помочь найти вора, тот, естественно, твердым голосом закричал: «Что? Да знаешь ли ты, перед кем стоишь? Да видишь ли ты, где находишься?» А под конец еще и топнул ногой. Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, Акакий Акакиевич не помнил. Он не слышал ни рук, ни ног. Он был просто разбит. Придя домой, он слег. Врач, посетивший его, сказал, что жить ему недолго. Когда уже смерть была близка, его хозяйка, которая ухаживала за ним, была поражена тем, что он в бреду начал сквернословить, чего никогда не было, произнося самые страшные скверные слова. Читаю: «Отроду не слыхала ничего она подобного от него», и перекрестилась в то время, когда слышала эти слова. Вот я сейчас сделаю небольшое такое отступление, жизненное наблюдение. У моей приятельницы умирала ее мама. У этой мамы была страсть к театру. То есть она не пропускала ни одной театральной постановки, она была такой театральным завсегдатаем. И вот она заболела и уже уходит из жизни. И вдруг, рассказывает моя приятельница, я слышу, как она начинает материться. При том, что мама ее никогда
ни одного так подобного слова в жизни не произносила. Вот прямо, знаете, напрашивается мысль о том, что если человек проживал страстями, неважно какими, вот, то бесы проявляют себя последние минуты, дни кончины жизни этого человека. Я вот только так это воспринимаю, когда я прочитала у Гоголя, что он начал сквернословить. И умер Акакий Акакиевич, как пишет Гоголь, наконец, бедный Акакий Акакиевич, и спустил дух. Ничего не было у него особо. Положили его в простой гроб, свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его никогда и не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, никому не интересное, для которого все-таки хотя бы в конце жизни мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший его бедную жизнь, и на которое так нестерпимо обрушилось несчастье. Впрочем, как оно может обрушиться и на любого человека, независимо от его денежного положения и его сословия. Кажется, после этого правы те, которые называют повесть «Шинель» картиной жестокости общества к маленькому человеку. Вот только свет, осветивший жизнь Акакия Акакиевича, стал, увы, не светом Отца Небесного, а шинелью, светом шинели. И это был выбор самого героя. Гоголь, несомненно, сочувствует своему маленькому человеку, сочувствуем его, ему и мы. Сочувствует маленькому человеку, ведь он брат его, наш брат. Но более всего, внимание, он сочувствует тому, что жизнь Акакия Акакиевича прошла мимо. И кроме его страстей земных, он не познал любви другой. Его духовное питание было пищей земной. Вот о чем печалится Николай Васильевич Гоголь в своем произведении «Шинель». «Жизнь вне Христа пуста и никчемна». Но не будем забывать, что автор назвал Башмачкина человеком чистосердечным, что его просьба пожалеть его – это просьба обращения к нам, ко всем. Николай Васильевич Гоголь недаром включает эти слова «Ведь я брат ваш», потому что благодаря этим словам и голосам, каким они были произнесены, один человек преобразился, помним одного чиновника, и стал совсем другим, и другими глазами посмотрел на окружающие его людей. Но в то же время в этой повести автор предупреждает нас, что служить мы должны своему Отечеству здесь уже, на земле, не привязываясь ни к каким земным благам так, что это может послужить в конце нашей гибелью. Отец Михаил Дунаев, ныне покойный профессор, литературовед, так подытоживает смысл и основную идею произведения Гоголя «Шинель». «Не полюбивши России, не полюбить нам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам». Вот высший смысл «Шинели», этого поистине пророческого произведения русской литературы. Религиозный смысл «Шинели» обнаруживается на поверхности. Он очевиден, непреложен, глубоко пронизывая весь состав повести. И далее добавляет Дунаев: «Достоевский, скажем к слову, и впрямь вышел из «Шинели». Подытожим. Делаем вывод. Жестокое общество? Да вовсе нет. Люди разные. И начальник может быть добрым. Более того, тот генерал, который топнул ногой и накричал на Башмачкина, после чего он умер, да, справился о нем. Как там потом? Потому что совесть его замучила. Совесть замучила. Он по природе был добрым человеком. И вот даже хотел помочь ему, но узнав, что он умер, он принял свою эту вину на себя, потом он думал, как же быть. но утешился тем, что пошел к приятелю, они выпили шампанского, и как-то все сгладилось. Но впереди-то было сочувствие. Дальше не будем забывать, что вне церкви жил наш герой, и светом небесным он себя не освещал. А свет был в том, что было, стало страстью его приобретение новой шинели. Сочувствуем ему, несомненно, холодный Петербург. Нужна теплая вещь. Но когда закрывается Господь вещью, это действительно пошлость. Давайте прислушаемся к словам самого автора о произведении. «Не уклоняйтесь и не только об этом произведении, а вообще это обращение к нам». И к своим современникам, и к нам с вами, живущим в 21 веке. Не уклоняйтесь от поля сражений. Вперед с Богом, прекрасный друг мой! Вы нужны России. Вот такие слова. Хочется, чтобы рассеялся туман. Знаете, такой мультфильм есть «Ёжик в тумане». Рассеялся туман. Исчезли эти ярлыки. Маленький человек, жестокое общество. И читатель проникся бы главным, что содержится в этом произведении. Мы все братья друг другу, мы все дети одного Отца Небесного. Нельзя свою жизнь посвятить только земным благам. Надо думать о тех благах, которые ждут нас там. Thank you.